Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также можно прослушать наши передачи на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Там же можно найти и адрес электронной почты, по которой вы можете присылать ваши вопросы, отзывы и предложения. В одной из прошлых передач мы начали разговор, постарались поразмышлять о том, что такое мышление. И сегодня хотелось бы продолжить эту нашу беседу. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И вот в прошлый раз мы с вами, когда размышляли или рассуждали о том, что такое мышление, мы с вами потихоньку подошли к тому, что очень важно, наверное, чтобы было понимание каких-то разных там вещей, людей, сущностей, явлений природы и так далее. И вот сегодня в передаче хотелось бы немножко об этом поразмышлять. Что есть понимание, как оно образуется и вообще всегда ли мы все можем понимать или нет. Вот об этом сегодня хотелось бы в передаче поговорить. И первый вопрос, который хотелось бы вам задать, если Владислав, скажите, пожалуйста, вот знать и понимать — это одно и то же?
Безусловно, это разные вещи, потому что понимание представляет собой более глубокий процесс, ибо что-либо знать — это значит вместить умом, как-то уметь это выразить или применить. Понимание предполагает наше самоопределение по отношению к этому знанию. Понимание предполагает, что мы сердцем нашим отозвались на это знание, мы его полюбили, мы ему поверили, мы его защищать готовы, понимать. Недаром можно принять точку зрения одного из словарей этимологических о том, что понимание происходит от слова «иметь», «иметь в душе», и поэтому «жить», «понимание». И мы можем сказать, что вообще понимание в нашем мире – это некоторое чудо. Вот я в свое время над этим размышлял, что наша, например, школьная действительность, она исходит из предположения, что знание может быть пересажено из одной головы в другую. В частности, учитель обладает знанием, пониманием, даже скажем так, и он это понимание должен преподнести ученику. Вроде как это происходит как какой-то технологический процесс. Можно это сделать. Вот такие как бы этапы соблюсти, и получится, что все пересажено. Одно понимание одного человека, опыт его некий, пересажен в голову другого. Это, конечно, является каким-то, ну, просто заблуждением, так нужно сказать. Ибо понимание невозможно пересадить. Понимание возникает как некое чудо. Можно сказать, что мы можем пересказать наше понимание многократно другому человеку. И в душе другого человека непонятно от чего, из какого источника вдруг, но воссевает какая-то точка света, которая, как образно об этом пишет Мираб Константинович Мамардашвили, один из философов наших отечественных, вдруг превращается в конус понимания, просвечивает какие-то разнообразные вопросы. И этот конус как бы света вот такого внутреннего может расширяться, может вмещать еще что-то. И человек как-то сердцем к этому прильнет и доволен этим. Вот какой результат, какое чудо, можно сказать, совершается всякий раз. Мы к нему привыкаем, к этому чуду, вот в устроении нашей души, и как-то считаем, что это обыкновенно. И когда человек чего-то не понимает, то мы его даже склонны обвинять. Мы говорим, какой непонятливый. А вообще-то в этом ничего такого нет. Человек не виновник своего непонимания. Непонимание, оно скорее обыкновение нашей жизни. И нужно предпринять большие усилия для того, чтобы от него уйти и привлечь к этому божественную помощь.
А вот смотрите, вот вы сейчас немножко сказали вот о божественной помощи, да? А я вспомнила про Сергия Радонежского. Он ведь тоже вот в детстве не понимал. Многие считают, что было как бы вот... Я не пытаюсь сейчас как бы вот разобраться в его житии. Ну просто вот сравнение такое получилось. Получается, он не понимал, но это было как бы вот Богом предопределено вот так вот, чтобы он не понимал, чтобы вот такое что-то совершилось, и он стал понимать. В жизни ведь у нас тоже, мы же не можем все на свете понимать, да? То есть, и получается, это Господь промыслитель на нас действует, потому что понимание чего-то для нас сейчас не полезно. Это правильно или нет? Или это может быть связано с какими-то другими? Потому что иногда ведь, например, учителя, психологи, они ищут что-то другое. Вот, например, родители жалуются о том, что ребенок не понимает что-то. К примеру, математику. Начинают идти искать. Мыслительные операции. Это проверяют, то проверяют, еще что-то. Тесты какие-то разные. Вроде бы все в порядке, а ребенок не понимает. То есть получается, это вот то, с чем должны родители и ребенок потрудиться, и это то, что пока вот для него не нужно, не полезно, или как вот здесь вот правильно отнестись именно к непониманию?
Ну, вообще говоря, мы призваны все-таки к пониманию, конечно же. Например, вот Никита, святой Стефат, говорит о том, что ум должен зреть предназначение всего сущего и так далее. То есть такие высокие очень слова произносят об этом, что должно это быть в нашей жизни. Но дело-то в том, что мы находимся в таком динамичном состоянии, и в нашей душе, кроме вот этого, так сказать, смыслового момента, присутствует еще момент страстей. И страсти могут поставить смыслы, которые нам открылись, себе на услужение, поработить их и, может быть, даже как-то извратить и сделать нас виновниками нашего понимания, что мы понимаем и не делаем. И поэтому Господь действительно милостиво, может быть, сокрывает понимание тех или иных вещей от нас пока что. В таком случае мы, по крайней мере, не гордимся, по крайней мере, не надмеваемся. У нас нет каких-то поводов к каким-то таким проявлениям душевным, недолжным. До времени, пока наше сердце уготовывается к восприятию.
А вот смотрите, еще вот к вопросу о непонимании. Вот иногда же бывает так, что, например, ну вот опять же, если вернуться к детям, да, к школе. Ведь бывает так, что ребенок, например, учился у одного учителя, да, у одного предметника, ну, к примеру. Что-то там произошло, или в другой класс перешел, или учитель ушел из школы. Приходит другой, да? То есть вот ребенок не понимал, например, предмет, потом вдруг стал понимать, с чем это связано. Что сейчас у него что-то открылось, или просто учитель нашел, ну, вот что-то, на что можно было опереться вот в жизни этого ребенка и показал ему вот этот предмет свой в какой-то красе своей.
Ну, есть некоторые условия понимания, некоторые его предпосылки, что ли. Дело в том, что понимание – это не такой процесс, в котором человек безучастен. Понимание все-таки связано с тем, что человек выражает начатки своей любви к чему-либо. Например, ищущий находит ведь. И поэтому, если человек начинает влечься к чему-либо с любовью, то он рано или поздно это поймет. А учитель может к этому как-то подвести человека, как-то предложить совместный путь, следуя этой любви вот к этому, ну, какому-либо предмету мира, да, например. Это интересно или то интересно. Наверное, здесь имеет значение учитель в том числе. Но я вот еще хотел обратить внимание на такой момент и чудо это понимание представить еще с одной стороны, что два человека понимают друг друга. Ведь мы настолько различны, и у нас такой несравненный опыт у каждого. И тем не менее, когда один человек говорит какие-то даже скудные слова, там, ну, например, два слова произнесет каких-то, а другой уже его мысль, как говорят, ловит. И начинает понимать, что вот он о чем хочет сказать. И здесь удивительно, ведь чтобы мы в точности наш смысл какой-то представили, нам требуется сколь много оговорить. Ну, например, формальные системы, да, там математики, например, чтобы описать, например, нашу комнату, потребуется огромное количество информации, да, что это, где оно лежит, какое содержание этого и так далее, чтобы в буквальности нашу комнату представить с каждым ее предметом, с каждым ее содержимым, с историей этого, может, предмета, потребуется, наверное, ну, еще одна такая комната с этими описаниями. А мы, в общем-то, тоже такую комнату представляем наших ворох, наших мыслей, так сказать, преподносим человеку из нашей как бы истории, из нашей биографии, из нашей глубины какой-то. А другой способен, несмотря на то, что за этим стоит огромная такая предыстория наша, он способен это понять. И главное это, что мысль-то поймана именно та, как это образуется. Ведь можно перетолковать мысль, понять другую мысль, подменить мысль. Но нет, когда они продолжают этот разговор, они находят, что да, они друг друга понимают и в этом, и в том, и в третьем, и в выводах, к которым они пришли. То есть их мысль все время ясна и адекватна тому предмету, о котором они говорят. Говоря научным языком объективно. Таким образом, вот это чудо понимания двух людей, сколь много мы говорим, что зависит что-то от возраста, что-то от опыта, что-то от образования, что-то от пола, что-то от страны, культуры и так далее. Но, тем не менее, имея разницу во всем этом, два человека способны друг друга понять. Вот это вот и есть то чудо понимания, которое я вот хотел бы здесь представить. А как это происходит? Вследствие чего это происходит? Тут, ну, иначе, чем таким чудесным устроением нашей души, это не объяснить. Вы бы могли какой-то высказать здесь довод, который бы продолжил вот наше вот это удивление?
Понимаете, я подумала немножко о другом. Потому что, мне кажется, в жизни не так часто встречаются вот такие ситуации, когда человек
понимает,
настолько понимает другого, понимает и принимает вот именно все то, что он хочет сказать. Потому что вот когда я думала над передачей, я вспомнила, как часто мы в жизни слышим. Вот я начинаю что-то говорить, меня прерывают, а все понятно. Меня даже не услышали, даже не поняли. То есть когда я иногда пытаюсь спросить, хорошо, что вам понятно? Человек говорит совсем другое. Я говорю, ну я-то говорила о другом. То есть получается, вот что, наверное, вот для того, чтобы это понимание это возникло, это должно быть... Наверное,
какие-то качества взращены должны быть, конечно, в человеке.
А мне кажется, что должно быть движение двух людей навстречу друг другу. Угу. Вот им хочется понять, постичь тайну другого человека. Вот когда это есть, угу, тогда, наверное, и может развиться и появиться вот это самопонимание. А если этого нет, то...
Такое из философии понятие навстречность, да, двух людей.
Да. То есть, а если этого нет, то получается вроде бы... Потому что ведь за одной и той же фразой у каждого человека скрывается что-то свое.
Ну, вы тут правы, конечно. Можно множество привести примеров и как раз-таки обратных, что действительно услышал не то, не дослушал, не захотел услышать, обманул самого себя, занялся самообманом, например, человек, самооправданием каким-то и так далее. То есть понимание не всегда желательно как бы человеку.
То есть он просто не хочет
да, всегда. Да, конечно. За этим лежит как раз-таки, если за пониманием лежит любовь, то за непониманием лежит не любовь к чему-то, отторжение, неприязнь чего-либо, и такая нелюбовь влечет за собой непонимание. Но все-таки даже редкие случаи понимания, они удивительны. Потому что если как бы исходить из каких-то формальных как бы показателей, то понимания вообще не должно быть.
Не должно быть.
Не должно его быть. Должно быть, ну как мы в информационных системах имеем, правильный прием информации, вот, или правильная передача, да, точная передача информации. Но а понимание ведь говорит о том, что люди стали вместе на этот момент, сознательно причем, они хотят быть идущими к какой-то истине вместе. И один из философов отечественных, Семен Людвигович Франк, выводит такой момент, да и другие философы, здесь и братья Трубецкие об этом же говорят, что никак не объяснить иначе, чем укорененностью нашей в общем неком всеохватном сознании, божественном сознании. И мы приобщены к общему пониманию, к мысли божественной. И только по этой причине мы легко путешествуем к пониманию другого человека, к его сведениям, каким-то смыслам. И если бы у нас не было такой чудной страны, куда мы можем умом нашим пропутешествовать и постичь другого, тогда бы мы, наверное, были чрезвычайно ограниченными в наших суждениях, понимании, догадках наших о других людях и так далее. Вот именно по той причине, что мы приобщены все к этому божественному ведению, по этой же причине мы и оказываемся людьми, к которым приходят такие чудные озарения, в том числе по поводу познания каких-то вещей. Поэтому эта удивительная мысль, она такая простая, она ясная, для души, так сказать, сразу же приемлемая, но мы о ней не задумываемся зачастую. Мы говорим «я это понял», «я это выдумал», «я выработал эту мысль», но, тем не менее, может быть, это не совсем так. Здесь как бы такое синергийное действие человека и Бога в его мысленной деятельности.
Именно понимание.
И в понимание в том числе.
То есть получается, вот в литературе иногда можно встретить, что это все массово обыденно, то есть это не массово и не обыденно, и это получается, что именно какой-то такой духовный уровень, да, человека показан, насколько он может понимать. То есть там, получается, ему было открыто, например, сущность всей той природы, с которой он встречался.
Да, взять, например, любого великого святого, да, который легко понимал, что и кто, и чего, и тут же ему давал душеполезный некий совет или производил какое-то действие. Та же, например, Блаженная Матрона Московская, праведный Алексей Московский, преподобный Серафим Саровский и так далее. Мы не упоминаем других святых лишь потому, что их очень много. Поэтому они прозорливцы по той причине, что их душа, она сопряглась с божественной жизнью и в полной мере вмещала то, что надобно было для спасения ближних.
А скажите, пожалуйста, вот получается, понимание возможно только для верующего человека или нет? Если это вот связано именно с божественным откровением?
Ну, понимание мы должны все-таки адресовать, наверное, человеку вообще как творению Божию, и поэтому церковь здесь предстает в своем космологическом как бы масштабе, как все человечество потенциально ищущее Бога и приобщающееся к Нему. Поэтому пониманием может обладать любой человек при желании прийти к этому пониманию.
А вообще мы должны стремиться к тому, чтобы учиться понимать других людей, того, что с нами происходит, того, с чем мы встречаемся, там, в мире природы и так далее. То есть мы какие-то активные действия по отношению к этому должны делать или нет? Шаги?
Ну, это трудный вопрос. Наверное, тут каждый избирает свой какой-то уклад жизни, такую свою стратегию, как вот он будет действовать. Мне кажется, что, в общем-то, если человек чего-то не понимает, то он категорически чего-то не лишается. Например, есть созерцательные натуры, которые ждут какого-то понимания, которое придет в связи с чем-то. Есть натуры деятельные, которые, ну, больше двигаются к этому пониманию самостоятельно. Ну, приносит ли это плоды, неизвестно, правда. Но бывает по-разному. Поэтому это, наверное, зависит уже еще от одного, как бы от какого-то типа человека, что ли. И он тогда уже себя воплощает, так или иначе. А понимать что-либо не всегда обязательно. Наверное, приходит в первую очередь потребность в человеке, жажда понять. Тогда он будет стремиться к пониманию. А просто так понять, это, наверное, какое-то даже бесплодное занятие. Просто так вот взять и понять. Дай-ка я пойму вот это. В общем-то, в этом, наверное, есть любопытство какое-то праздное.
Но оно же иногда порой бывает так вот, скрывается под желанием человека. Вот я хочу это понять, да, на самом деле. Не понять, а ему просто вот интересно, любопытно, а почему так произошло и так далее. То есть в обыденной жизни это очень часто встречается такое. Вы знаете, я хотела еще вот вопрос такой рассмотреть. Скажите, пожалуйста, а с какого возраста возможно понимание? Понимание открыто человеку независимо от возраста? Или это возможно когда-то, когда он уже какой-то меры возраста достиг?
Тут, я думаю, что таким образом надо сказать. Человек, конечно, ввиду возраста ничего не лишен. Это как бы такой тезис, который мы можем защищать в любой области. Будь то любовь, будь то там разумение чего-то, будь то подвиг и так далее. То есть мы из церковной жизни видим, что человек, если ребенок может стать святым, стало быть, он ничего не лишен. Просто возникает вопрос, а как тогда это понимание присутствует в душе ребенка? Здесь мы можем, например, это в качестве лишь одного примера, встретить в литературе, например, у протоиерея Василия Зиньковского такое понятие «предзанятые понятия», которые ребенок в самом раннем детстве усваивает от взрослого. Они еще не играют значительной роли в душевной жизни ребенка самого. То есть ему еще негде раскрыть вот эти вот великие смыслы там или еще что-либо. Но понятия уже эти заняты им у взрослого. Он уже их носит в себе. Он уже им доверяется. Он уже готов жить по ним. Когда придет черед, то эти предзанятые понятия, они в нем раскроются. Поэтому, вот, например, пребывание вот этого понимания в ребенке можно увидеть вот в этих предзанятых понятиях.
То есть это может быть и даже в младенческом возрасте, да?
Конечно.
Потому что часто от взрослых можно услышать, к сожалению, что там ребенок, при ребенке какие-то беседы, разговоры ведутся, когда спрашивают, почему как бы тут дети ходят. А взрослый отвечает, а он еще ничего не понимает. То есть получается, что он понимает с самого, даже раньше, чем с рождения.
Раньше рождения, да. Ну, конечно, и благодать божественная, все восполняющая, немощь возраста тоже восполняющая, она может ребенка перенести и в область понимания, и в других каких-то обстоятельствах. Мы это видим, и чудесные всяческие случаи, но мы говорим, если про жизнь вообще распространенную, то вот я бы вот так сказал, да. Ребенок все это воспринимает, он это заимствует. У взрослых впоследствии это раскроется. Ну а по поводу младенца, что он ничего не понимает, мы можем вспомнить ведь, что в детской психологии, как представляют некоторые западные авторы, в том числе, что ребенок решает проблемы бытия, и одна из проблем, например, доверия миру, это же фундаментальная проблема. И он здесь непременно что-то позаимствует у взрослого, какой-то ответ. И если он сам не справляется как бы с пониманием этого вопроса, то же самое и прочие разные вопросы он будет решать, заимствуя что-то у взрослых. Так что он очень даже будет заимствовать не информационно, а вот мировоззренчески. Так вот.
А вот скажите, пожалуйста, приходит ли понимание других людей, если человек не понял самого себя? Или сначала человек должен разобраться с самим собой, и тогда ему будет проще понять других людей?
Ну, это как бы такие, видимо, такая диалектическая проблема. Дело в том, что человек, обратим внимание, когда он становится понимающим внутреннюю жизнь, когда он становится понимающим внутреннюю жизнь, интересующимся внутренней жизнью, когда у него самого эта внутренняя жизнь начинает зароняться, это, в общем-то, подростковый возраст. И, собственно, то, что вы сказали, это надо ли сначала, чтобы он сам разобрался в себе, или он может разобраться в других. Мне кажется, что одно дает толчок другому. И что вперед, как бы, будет, здесь не столь важно даже, потому что все дальше идет по такой логике взаимных отражений. Началось одно, оно перекинулось в другое и дало импульс первоначальному, и так до бесконечности.
А вообще скажите, пожалуйста, у нас передача «В кругу семьи». Во многих семьях у нас растут дети. Мы, как вот родители, должны как-то, мы можем помочь своим детям, подсказать, показать, какие-то пути, как можно найти вот это самопонимание в общении с людьми или в общении, ну, даже вот с той же самой природой, с тем, что там с животным происходит и так далее. Или нет, или это, если это все имеет божественную природу, то это Господь сам откроет нашим детям тогда, когда надо. Или все-таки мы можем как-то в каждом возрасте что-то свое, например, делать, но помогает нашим детям получать, что ли, или видеть примеры вот этого самого понимания. Потому что, к сожалению, часто бывает так, что что-то делается там детьми или даже иногда взрослыми, ну просто в силу того, что там это понравилось, это весело, это еще что-то. Или там песни мы слушаем какие-то, и очень часто люди даже не думают над тем, а какой смысл эта песня несет? Что в ней заложено? Чему она учит? То есть как-то вот веселые мелодии, ладно, и слушаем.
Ну, то, что здесь есть божественное действие, не противоречит тому, чтобы это произошло через человека. Более того, через родителя, который любит свое дитя и которому оно доверено на некоторое время. Поэтому, конечно, родитель должен как-то участвовать в этом. Каким образом? Хотя бы для начала таким образом, что ребенок должен в мире увидеть такие вот феномены, да? То есть он должен увидеть, что в мире есть, кроме совершенно понятного, совершенно удобного такого состояния, есть какие-то особенные, требующие от меня сосредоточения, подготовки какой-то, серьезности какой-то. Такие вот, ну, точки, что ли, бытия. Среди них, может быть, например, родителю удастся преподнести такую вот область жизни, как вера. Может быть, ему удастся преподнести такую область жизни, как понимание. Ведь во всем этом как бы любовь царит. Вот. И это очень, очень даже пристало бы семье, чтобы так произошло. Может быть, ему удастся такую область жизни показать, как общение. Что общение утешительно, какое оно может быть разное. Как хорошо, что оно может не прекращаться. Творчество такое тоже точкой может быть жизни, которую родитель может преподнести. Множество всего. Но среди них, я думаю, понимание, оно занимает свое место. Прежде всего, родитель, конечно, сам должен быть человеком понимающим, стремящимся к этому пониманию, ценящим это понимание. Потому что сейчас мир опровергает это понимание. Есть же такой, как бы, ну, некий идеал человека, который не понимает. Даже более того, почему он не понимает? Потому что он без разницы. Что там, где там, у него есть свои цели и свои пути, свой опыт, и он только им руководствуется. Ему понимать совершенно не обязательно. Или, например, человек, стремящийся как бы понять в некоторой лишь мере, ну, как, например, фигура там Шерлока Холмса, например. Он хочет понять только кто, что, как, но ему не хочется понять душу до глубины. Это тоже некий дефект в понимании. Понимание такого не прощает. Можно жестоко ошибиться в своих выводах. Ну и вот поэтому человеку, конечно же, надо ценить вот это вот. И сейчас даже вот задают вопрос, надо ли, например, воспитывать в ребенке ум, например. Надо ли воспитывать в нем ответственность. Надо ли в нем воспитывать доброе расположение к другим, доверие. Может быть, не стоит, это все будет мешать ему жить, ему будет нелегко. Вот такие вот есть вопросы у родителей. Нужно, конечно же, решаться на это. Потому что к этому призвал Господь, это главное. А все человеческие меры и моды, они пройдут.
Истина останется.
Да.
Отец Владислав, а скажите, пожалуйста, что мешает пониманию?
Ну, пониманию мешает, прежде всего, наше неподготовленное сердце. Сердце, которое, допустим, самолюбивое, которое не хочет устремиться к чему-то другому или к кому-то другому, простираться, быть отверстым. И вот это вот состояние замкнутое человека, ограниченное, самонаправленное, нужно исправлять. Это первое, что нужно попытаться сделать. В понимании человек должен иметь некоторое мужество, готовность терпеливо двигаться к искомому, как бы, какому-то ответу, испытывать до конца. И если человек идет этим путем, он понимание придет. Мешает пониманию, что еще? Наверное, невнимание к себе. Вот то, что вот мы говорим о том, что человек должен трудиться над собой, значит взглянуть вглубь себя. Наша растворенность в событиях влечет за собой то, что мы лишаемся понимания. Мы должны быть внутренне углубленными людьми, и стало быть, должна быть некоторая степень нашей автономности духовной. То есть, ну, вот такие вот общие моменты должны быть для понимания.
Вот просто вот фраза мне одна попалась. Взаимное понимание требует взаимной лжи. Или это просто человек недалекий об этом как бы так вот размышляет? Потому что как-то я всегда думала, что если понимание, зачем врать?
Ну, знаете, есть много таких афоризмов, таких немножко упаднических. Я думаю, что это, ну, вроде такого афоризма, что как бы человек хотел,
ну, просто привлечь внимание.
Да.
А это действительно так, что всякий слышатель что понимает? То есть, если мы что-то не понимаем, мы это не можем не услышать или нет?
Ну, на каком-то первоначальном этапе, наверное, это так, потому что, ну, даже вот есть даже такая теория личности, не знаю, насколько она вызовет согласие наших радиослушателей, где говорится, что человек — это в первую очередь некий взгляд на мир, некий конструкт, как говорится. Набор этих конструктов образует отдельного человека. Каждый услышанное помещает в некоторую систему координат смысловую, и там это располагается. А действительно эти координаты — это что? Это вот то, что уже понято, то, что понятно. И он стремится одно непонятное свести к понятному. Но, наверное, это не всегда тот путь, которому нужно следовать. Иначе новое просто не будет иметь двери в нашу душу. Как оно туда попадет? Поэтому надо в какой-то момент наше вот это мнимое понимание останавливать. И честно себе признаваться, что я пока что не понимаю.
То есть бывает мнимое понимание?
Бывает мнимое понимание, да. Когда мы думаем, что мы понимаем, а на самом деле мы ничего еще не понимаем. То такое мнимое понимание разоблачил Сократ, например, у многих.
Отец Владислав, скажите, пожалуйста, возможно ли, чтобы когда-то весь мир пришел к пониманию?
Ну, максимум понимания – это пребывание всех в Боге. Как мы, в общем-то, сегодня упоминали эту точку зрения. И, следовательно, такое возможно, если только произойдет явление Бога миру, Бога явление. Всецелое, окончательное, мы Богоявление видели и живем с ним, но когда каждый деятель сможет это Богоявление воспринять уже бесповоротно, тогда произойдет полное понимание. Наверное, это страшный суд, если уж так взять.
Наша передача уже подошла к концу. Отец Владислав, в завершении передачи, что бы вы хотели нашим слушателям, может быть, сказать, пожелать?
Ну, я хотел бы пожелать нашим слушателям, чтобы они не переставали удивляться чуду человека, которое заключено в них тоже.
Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господи.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели. Thank you.